Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин. Приветствую нашу многотысячную аудиторию с пожеланиями комфортного, замечательного, доброго дня и крепкого здоровья. В очередной раз говорим о профилактике, но при этом внимательно листаем календарные наши странички и обращаем внимание на то, что 12 ноября, начиная с 2009 года, ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с пневмонией. А при этом с 6 по 12 ноября проходит неделя профилактики заболеваний органов дыхания. Ну и как же пройти мимо этой темы, тем более на финише заключительного осеннего месяца, на старте уже зимнего нашего периода. Мы обязательно дадим вам рекомендации. Друзья, внимательно слушайте, пожалуйста, и не допускайте осложнений. На это и будет направлена основная наша тема диалога с кандидатом медицинских наук, главным внештатным специалистом-пульмонологом Министерства здравоохранения Республики Крым Ириной Григорьевной Ульченко. Добрый день, Ирина Григорьевна.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. Так уж получается, кто-то 1 января до 31 декабря отсчитывает календарный год, а у нас с вами от дня борьбы с пневмонией до следующего дня. Но, наверное, все равно это весьма актуально, тем более и за год последний много событий произошло. Но сейчас мы с вами находимся на финише вакцинальной кампании от гриппа. Актуально в плане профилактики пневмонии?
Безусловно. Безусловно. Даже если говорить о причинах возникновения пневмонии, такой момент, как вирусная инфекция, а вирус, как известно, является проводником другой инфекции. Так вот, если заботиться о здоровье таким образом, чтобы не заболеть вирусной инфекцией, это уже и будет профилактика пневмонии.
Да, ну давайте поговорим еще по названию, потому что некоторые наши пациенты, когда выписку получают, они не понимают, что такое внебольничное, что такое госпитальное. Давайте дадим вот такой маленький ликбез, как вот при диабете мы сразу начинаем. Первый тип это такой-то, второй тип такой-то. Вот мы можем назвать внебольничную домашней пневмонией.
Амбулаторной.
Амбулаторной.
Да, да.
Но это больше, где-то 70% больше?
Да, конечно. Ну, внебольничная – это та пневмония, которая возникла вне стен медицинского учреждения. Или если она возникает уже по поводу госпитализации, по разному поводу, но в первые 48 часов, тогда мы еще можем говорить о внебольничной. А уже позже это уже расценивается как внутрибольничная госпитальная пневмония.
Да, акценты расставили. Ну, давайте, наверное, поговорим о возбудителях, потому что лечебные мероприятия, они имеют значение при определении, какие же это возбудители все-таки оказали влияние на развитие процессов легких.
На самом деле возбудителей крайне много. Ну, мы уже говорили с вами о вирусах. Частью, небольшой частью, возможно, возникновение вирусных пневмоний. А в основная группа возбудителей – это бактериальные, различные. По агрессивности, по тому, какую пневмонию они будут вызывать, с какой степени тяжести, как она будет протекать. И, конечно, все наши профилактические мероприятия будут направлены на основных зловредных возбудителей пневмонии.
Но если вы назвали вирусных, то противовирусная терапия сама напрашивается, да, при такой...
Ну, в случае возникновения такой пневмонии, да, мы проводим противовирусную терапию. Но в основном это бактериальное, и мы проводим лечение с применением антибиотиков.
На сегодня существует проблема резистентности к препаратам, да?
Конечно, к сожалению, это происходит. Идет рост устойчивости возбудителей к антибиотикам, основных возбудителей пневмокока, гемофилус инфлюенция. Да, регистрируется рост вот устойчивости. То есть все труднее лечить такие пневмонии. Связано, конечно, это, ну, в первую очередь, с необдуманным применением антибиотиков самими заболевшими. То есть свободный доступ в аптечной сети, и чуть что температурка поднялась, кашлянул, бегом все за антибиотиками. Второй момент. Как принимаются эти антибиотики? Ну, полегчало человеку. Mm-hmm. Через 1-2 дня они прекращают прием антибиотиков. Или есть возбудители определенные, на которые действуют определенные антибиотики, но или мы, врачи, не попадаем, или сами пациенты, не зная этого, покупают другой антибиотик, который совершенно не действует на этого возбудителя. И вот таким образом формируется вот эта ситуация резистентности, устойчивости. Микроорганизмы знакомятся с антибиотиками, а как живые существа, они точно так же борются за свое существование и синтезируют такие способы защиты, которые, конечно, нам вот трудно подавлять.
Возвращаясь к Всемирному дню борьбы с пневмонией, этот день появился в календаре по инициативе глобальной коалиции против детской пневмонии. Не случайно акцент такой сделан был именно детской пневмонии?
Да, потому что в детском возрасте пневмонии протекают тяжело, с осложнениями, и достаточно был высокий процент летальных исходов, конечно. Конечно, это прежде всего касалось детей. Ну и пожилых людей.
Да, и особенно имеющих хронические заболевания. И мы не раз об этом тоже говорили, что с ослабленным иммунитетом надо быть особенно осторожными в плане возможных вот таких осложнений, в плане пневмонии и прочих заболеваний бронхолегочной системы.
Конечно.
Это действительно так. Но я не могу не привести некоторые цифры Всемирной организации здравоохранения. Друзья, это просто статистика, но выводы делать вам. Так вот, пневмония и другие воспаления легких ткани ежегодно поражают 45 миллионов человек. Это четвертое место среди причин смертности после сердечно-сосудистых, онкологии и несчастных случаев. Но выводы делайте сами. Это в мировом масштабе имеется в виду. Но 19-й год мы имеем такие цифры. Пневмонии унесли жизни 2,5 миллионов человек. Из них 750 тысяч детей в возрасте до 5 лет. В подтверждение вот ваших слов относительно заболеваемости пневмониями. Ну и вспоминаем 2009-й, да? Помните этот год?
Да,
14
грипп,
лет назад.
Грипп.
И когда вот там вот мы столкнулись с резистентностью, да, когда антибиотики не действовали никаким образом, люди уходили просто.
Да, ну, первое то, что на старте вот этой эпидемии не учитывался тот момент, что, да, ведущим является все-таки вирус, на вирус надо больше влиять. Тогда же мы потом широко стали использовать тот же Тамифлю.
Да, да.
Да, а в основном уповали на антибиотики. А когда уже сочетание противовирусного и антибактериального, вот тогда уже пошли хорошие эффекты, да. Более-менее хорошие эффекты.
И как испытания наши, медицина и пульмонология, выдержали ли в период ковидный?
Ну, выдержали.
Тоже в диковинку ведь была клиническая картина, не всегда она была фонтанирующей, как мы говорим, температура,
да.
Там высокая одышка, кашель и так далее.
Длительный инкубационный период.
Да.
Особенности вируса в том, что даже в бессимптомном течении происходило заражение. Конечно, это все осложняло развитие самой проблемы большого количества зараженных пациентов.
Но говоря о факторах риска, вот при многих патологиях мы говорим о модифицированных и немодифицированных факторах, те, на которые мы можем влиять, но я имею в виду там наследственность, возраст. Мы говорили, что дети и люди с пожилого возраста, в данном случае они факторы риска, мы можем обозначать. Но, наверное, про курение мы должны отдельно поговорить в данном случае при развитии вот патологии бронхолегочной системы.
В любом случае, длительное поражение дыхательных путей какими-то агрессивными вредоносными веществами, будь то промышленное загрязнение, будь то курение, оно приводит к тому, что со временем, не сразу, но со временем защитная функция слизистой дыхательных путей страдает. И если такой пациент, длительно курящий, имея уже как бы картину хронического бронхита курильщика, а это равно сниженной защиты в слизистой оболочке, невозможность противостоять дыхаемому возбудителю, тот там поселяется, укореняется, нестерильный воздух попадает в легкое и развивается пневмония.
Но переохлаждение по-прежнему в факторах риска на ведущих позициях?
Как бы это так, не обязательно контакт с пациентом, который заражен, с вами вот общается, и может человек заразиться. А может в этой ситуации, когда есть уже какая-то хроническая собственная инфекция, а это есть хронические курильщики,
да.
И фактор переохлаждения снижает иммунную защиту, и без того уже нарушенную, и тогда более активные вот эти возбудители. Тогда,
ну
да,
и про
тоже
питание мы всегда с вами дополнительно информируем наших слушателей, что все-таки разнообразить свое питание, это и овощи, и фрукты, это тоже как барьером может быть на пути.
Да, да, да. Мы уж в последнее время мы говорим и про витамин D, и про витамин С. То есть те витамины, которые помогают тоже формировать иммунную защиту.
Ну, дифференциальный диагноз, ну, в нескольких, может быть, словах. Давайте мы напомним относительно банальной респираторной вирусной инфекции и уже развития пневмонии. Но здесь в диагностике на переднем плане, конечно, рентгенологическое исследование, так же, как при инфаркте, это электрокардиография, а в данном случае рентген. Я имею в виду вот клинические проявления.
На самом деле клинически сложно, потому что что ОРЗ, что РВИ, что пневмония – это острое инфекционное заболевание. Все правила вот этого заболевания, они клинически проявляются. Это повышение температуры, это общая слабость, это признаки интоксикации, боли в суставах, головная боль, там, в глазных яблоках. Но что более характерно все-таки для пневмонии – это кашель. Кашель на первых этапах, он сухой. В дальнейшем уже происходит формирование мокроты и ее эвакуация, поэтому мы выслушиваем, и сам пациент говорит, что кашель влажный. Ну вот в большей степени, конечно, будет характеризоваться особенностями кашля. Но и диагностика, безусловно, необходима, это рентген-диагностика. Причем мы делаем, я не в первый раз акцентирую внимание слушателей, что мы должны делать рентген легких в прямой и боковой поверхности. Вот там уже четко идет верификация этого диагноза.
Но некоторые наши пациенты говорят, да что нам идти на рентген, сейчас же поедем КТ сделаем, и компьютерная томография все покажет.
Ну, безусловно, она все покажет, но иногда нет такой необходимости проводить КТ первоначальным. Мы делаем снимки, очень информативные, прямой и боковой снимок. И если что-то в течение заболевания или неэффективности нашей терапии, мы, конечно, рекомендуем компьютерную томографию, чтобы не упустить развитие осложнений или каких-то любых других состояний.
Мы можем говорить о том, что в случае минимальной какой-то рентгенологической картины можно в амбулаторных условиях лечить пневмонию?
Да. Есть правила, даже в классификации есть, что это амбулаторное нетяжелого течения и подлежит лечению в поликлинике, в домашних условиях. Для этого проводится исследование пациента минимальными там, лабораторными или физикальными данными, для того, чтобы определить степень тяжести этой пневмонии и риска тяжелого течения. И вот если, сложив там некоторые параметры, врач видит, что это риск невысокий, так, такого пациента оставляют дома на домашнем лечении. Если, опять-таки, тоже возраст учитывается, если в общей сумме вот этих параметров цифры такие, которые рекомендуют нам госпитализировать пациента, мы это делаем.
Ну, я вспоминаю еще лет, наверное, 15, может быть, больше назад, общаясь с моими коллегами, которые за границей живут, они говорили, ну вот у вас средний койкой день, есть такое понятие статистическое, при пневмонии там 12-14 дней. У нас за 5-7 дней внутривенно-капельные антибиотики мы заправляем, человек проходит лечение 5-7 дней, выписывается из стационара и долечивается дома. У нас подобная модель применяется сейчас?
Ну, отчасти. Ну, надо сказать, что за границей так был всегда. В нашей практике, вот вы говорите, да, был определенный
срок пребывания
да. И наших людей трудно переделать в этом плане. Что как бы начать лечение можно в стационаре, а при положительной динамике и рентгенологической, и клинической, и лабораторной можно продолжать лечение на дому. Поэтому существует понятие ступенчатой терапии. Вот когда мы начинаем с внутривенных или там внутримышечных инъекций антибиотика, а потом переводим на таблетированные. Ну, так можно делать, но зачастую мы все-таки доводим до реально обозримого эффекта, когда на рентгене мы видим уже стадию рассасывания или остаточные изменения, и тогда пациента выписываем. Так как бы получается надежней.
Да, ну и в целом все-таки тенденции вот последних лет у нас более-менее, уже как главному специалисту вам обращаюсь, по излечиваемости от пневмонии ситуация более-менее стабильная сейчас.
Да. Да.
То есть достаточно есть в арсенале и препаратов для того, чтобы и, по-моему, и в сознании наших граждан кое-что меняется, и вот тот золотой час, о котором мы говорим при инсультах, при инфарктах, мы с полным основанием можем говорить и при пневмонии.
Конечно. Особенно, если речь идет о тяжелой пневмонии. Как только мы видим пациента и понимаем, что это тяжелое течение и это пневмония, то, конечно, в ближайшие 4 часа мы обязаны назначить антибиотик, причем внутривенно, и начать вот эту терапию, потому что более позднее применение уже начала лечения способствует повышению смертности таких пациентов с тяжелой пневмонией. Но и в амбулаторной практике, как только врач подозревает диагноз пневмонии, делает тут же рентген, он видит пневмонию, он просто обязан назначить лечение вот тут же, не выходя никуда, не отсылая пациента никаким другим специалистам. Более того, на следующий день желательно, конечно, проконтролировать хотя бы в телефонном режиме, начал ли пациент эту терапию, если он его оставили на дому, а через 3 дня проконтролировать его состояние и определить эффективность проводимой терапии. Вот это правила лечения пневмонии амбулаторной, в принципе, то же самое и стационарий.
Да, и в течение этих 3 дней станет понятно, насколько эффективно проходит лечение, и есть ли необходимость изменения этой модели, я имею в виду лечебных процессов всех.
Да.
Это абсолютно точно. Но вот я хочу вернуться к теме гриппа и вакцинации. Многие вот не до конца понимают, что вакцинация от гриппа это не только предостережение к развитию заболевания, оно может развиться, но оно будет протекать мягче, без осложнений. В том числе осложнения в виде пневмонии.
Совершенно верно. Да, любая вакцина, она не ставит барьер для заражения, вернее, от заражения.
Да.
Вакцинация способствует быстрому, моментальному реагированию организма, если такой возбудитель попадает. Это касается гриппа, и коронавирусной инфекции и других инфекций.
Тем более, что
сразу
ежегодно ученые готовятся к определенным штаммам.
Да, меняется.
И, да, и они модифицируют и вакцины в связи с этим. Поэтому, друзья, если вы еще не привились, хотя у нас кампания завершается, и должен сказать, что правильно очень отреагировали многие наши граждане, сами активно приходили вот ко мне в лечебное учреждение, где я работаю, то есть даже не надо было их зазывать, завлекать и так далее. Особенно вот те, кто в так называемую декретированную группу входит. И вы очень правильно сделали. И сейчас еще есть вакцины, бесплатная вакцинация во всех лечебных учреждениях. Прислушайтесь к нашим рекомендациям, и еще не поздно, тем более, что по некоторым прогнозам именно конец декабря, середина января наиболее сложный ожидается период в плане вот таких эпидемиологической несостоятельности, если можно так сказать.
Да, это же касается и вакцинации от пневмококковой инфекции.
Да.
Однозначно, тоже надо об этом подумать, особенно людям старшего возраста. У детей своя практика, там свои режимы, а людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания, любые, не только болезни легких, это сердечно-сосудистые, печени, заболевания почек, вот провести такую вакцинацию, она проводится вообще круглогодично, для нее нет каких-то сезонных моментов, и даже ее можно проводить одновременно с вакцинацией от гриппа. В разные локализации, в разные руки.
Да, и так и практикуем. И даже вот в сельских больницах и на ФАПах мы именно эту модель используем. И, слава богу, есть возможности, есть вакцины. То есть иммунопрофилактика параллельно проходит. Именно то, о чем вот мы сегодня говорим. Но и никто не отменял наши стандартные рекомендации относительно мытья рук, относительно проветривания помещений, желательно ограничения контактов с большим количеством людей, наверное, в общественном транспорте. Маски будем рекомендовать?
В том случае, если человек заболел, безусловно, на болящего одевается маска. Конечно, эта пандемия, она многому научила. Тщательному отношению к вот такой защите индивидуальной. Безусловно, сейчас мытье рук и пользование дезинфекцией в этом плане вообще очень все просто. Везде все это есть, в любых учреждениях, в медицинских, в любом кабинете. В общественных местах все это можно использовать. И, конечно, если в семье кто-то болеет, определенные режимы должны соблюдаться для того, чтобы защитить себя.
Конечно, стандарты о выделении посуды конкретно для заболевшего человека.
Да, это не мелочи, это очень важная
вещь.
Да,
это важно, и в комплексе это ускорит процесс выздоровления. Вот то, о чем
и
говорили, важную уборку.
И защиты остальных членов семьи или там коллектива, да.
Да, ну и возвращаясь к вакцинации, трудно переоценить, наверное, вот вакцинацию от гриппа, которая стимулирует иммунную систему, а в данном случае она страдает вот при серьезных осложнениях гриппа. И именно вакцинация помогает укрепить иммунную систему. Ну и укрепить можно еще, когда вы боретесь с гиподинамией, когда вы реже у компьютера сидите, а бываете на воздухе, дышите свежим воздухом. Причем в Крыму это, по-моему, можно 10 месяцев в году, как минимум, непогода не мешает совершенно. Но вот сегодня мы элементарно простые дали вам рекомендации, друзья, возвращаясь к главной теме нашего диалога, Всемирному дню борьбы с пневмонией, и не случайно с 6 по 12 ноября проходит неделя профилактики заболеваний органов дыхания. Некоторую статистику я уже приводил, но еще могу добавить, что от воспаления легких ежегодно в мире умирает более 2 миллионов человек, в том числе дети, к сожалению. Мы сегодня акцент на это делаем. И здесь, наверное, к воспитателям детских дошкольных учреждений, к педагогам мы должны обратиться. Они помогали нам, вот, в частности, вакцинации от гриппа, брали согласие родителей. Все это вот в связке мы делали, с пониманием относятся. И очень бы хотелось, чтобы это распространилось не на только вакцинацию от гриппа, но и в целом ежегодные необходимые вакцинации, которые мы проводим. И сейчас необходимость в этом есть, потому что, ну что, чего греха таить, ослабленные у нас детки. Вот мне из военкомата мои друзья сообщали недавно, что медосмотр из 10 допризывников 2 получают только диагноз «здоров». У 8 находится та или иная патология. Поэтому следите, пожалуйста, вот эти простые совершенно рекомендации выполняйте. Что еще посоветуем в завершении, Ирина Григорьевна?
Больше положительных эмоций.
Вот, да. Стрессовый, как раз я ждал этой подсказки вашей, потому что состояние стресса – это тоже прямой путь к ухудшению здоровья,
в том числе иммунитета. Да. Какими там путями, но это есть.
Да, поэтому давайте как-то будем…
Заботы друг о друге, да, радости, доброты.
Чаще с детьми, внуками общаетесь. Я знаю, у вас был этот период, и вы по-другому совсем выглядите после этого периода общения. Я могу подтвердить тоже.
Детишки – это счастье, конечно.
Вот, поэтому, друзья, но все равно вернемся к главной теме, что в осенне-зимний период у нас очень много, к сожалению, шансов заболеть вирусными инфекциями. Вакцинацию мы уже с вами провели и сказали важность. Остальное – это уже будет зависеть от вас. Это и питание, в том числе, мы вспоминали об этом, здоровый образ жизни.
Движение.
Да, и, ну, здоровье каждого, в конечном итоге, богатство всех. Никто не отменял этот девиз, который многие годы у нас на здании вокзала в Симферополе был начертан. Спасибо огромное. Напомню, Ирина Григорьевна Ульченко, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Республики Крым, сегодня ответила на наши вопросы, дала рекомендации, и все это к Всемирному дню борьбы с пневмонией и неделе профилактики заболеваний органов дыхания. Мы вам всем желаем, друзья, пожалуйста, крепкого иммунитета. И здесь не только от медицины все зависит, как выяснилось в нашем диалоге с Ириной Григорьевной. Многое и от вас тоже зависит. И проходите чаще диспансеризацию, профилактические осмотры. Я вот всегда привожу пример. Недавно в моей практике на диспансеризации одного из граждан нашего участка мы обнаружили анализ крови СОЯ-70 и гемоглобин 54. Можете себе представить, а он ни на что не жаловался. Пришел на профосмотр просто. И в конечном итоге хроническая почечная недостаточность и на гемодиализ вынуждена.
Пошел поиск
были
проблемы.
Отправить. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь заглядывать в лечебные учреждения с профилактической целью. Ирина Григорьевна, вам огромное спасибо. Успешной вам трудовой деятельности после отпуска, хотя я знаю, как сложно включаться в этот процесс, но у вас все получится, я не сомневаюсь. Вам, друзья, всего доброго и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.